Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Дорогие друзья, в последнее время вы жалуетесь на перерывы вещания или технические искажения эфира на волне 72-92 кГц. Это связано с качеством и малой мощностью нашего передатчика. Он больно старый. Нужно покупать новый. Если мы это сделаем, то обеспечим стабильное, отличное качество не только по всей Москве, но и по всей Московской области. Стоимость передатчика, правда, очень велика, это 2 миллиона рублей. Но давайте постараемся. Соберем эту сумму. В вашем распоряжении терминалы Киви и Сбербанка, СМСки на номер 4647. И мы ждем вас каждый день с 11 часов у нас на Пятницкой 25. Это наше общее дело. Давайте его сделаем.
Семейная гостиная – это передача для тех, кто хочет создать крепкую благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы, ведущие программы «Семейная гостиная», Павличенкова Юлия, мама 6 детей, и Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире цикл передач под названием «Семейная гостиная». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят на порог православной семьи. Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира в Москве – 8-495-959-5939. Я еще раз повторю номер телефона – 8-495-959-5939. Тема сегодняшней передачи очень острая. Она острая даже для семей с маленькими детьми. Например, моя семья. Недавно я была в детском магазине, где моя 8-летняя дочь выбирала себе мягкую игрушку в подарок. Девочка выбрала 2 игрушки. Одну черную, вторую розовую. И когда я ее спросила, это мальчик и девочка? Она сказала, нет, это 2 девочки, только одна девочка. Любит страшную музыку и скелетиков, а вторая девочка любит пупсиков и цветы. Я была в шоке, это мало сказать, потому что я своим детям никогда ничего про какие-то секты, про подобных скелетиков там ничего не рассказывала. Но это уже вошло в мою жизнь откуда-то извне. И как бы мы ни уберегали своих детей, своих братьев, сестер, секты все равно просто просачиваются во все щели в нашу жизнь. И сегодняшний наш гость Дворкин Александр Леонидович, профессор Православного Свято-Тихоновского университета. Здравствуйте, Александр Леонидович.
Здравствуйте.
Вот ситуация, конечно, какая-то очень непростая сегодня. Сколько сейчас вообще в России различных сект?
Этого никто не знает. И, наверное, дать ответ на этот вопрос невозможно. Сект слишком много, они появляются, распадаются, исчезают, изменяются. И я думаю, если так, в самых общих чертах, наверное, таких всероссийских сект, которые действуют, ну или хотя бы которые действуют в нескольких регионах, крупных, таких сект, наверное, может быть до 80. А если говорить о мелких сектах, которые действуют в одной области или, может быть, в одном только в одном районе или в одном городе, то счет идет на тысячи.
Ситуация на самом деле страшная получается.
Ситуация, да, очень неприятная.
Да, и как не воспитывай, как не уберегай. Вот у наших мам очень много вопросов. Как вообще заметить влияние сект на своего ребенка? Как вообще предотвратить, что сказать?
Ну, скелетики, которые вы заметили, разговоры о скелетиках, это все-таки еще не секта. Слава богу, это не секта, но это некая та среда, которая формирует определенные вкусовые пристрастия, и далее этим пользуются секты. Потому что тогда, когда человека увлекает секта, то всегда есть некий эффект узнавания. Говорят о чем-то, что человек вроде бы знает, вроде бы слышал, и на этом дальше его увлекает дальнейший разговор или в чат по интернету. И через это в какой-то определенный момент человек может попасть в секту.
А есть ли вообще какие-то статистические данные, какой процент населения под воздействием сейчас этой беды?
Нет, данных таких тоже нет, никто это не подсчитывает, никто не считает. Но, опять же, есть мои примерные прикидки, даже не оценки, прикидки. Но мне кажется, что количество людей, которые сейчас находятся в сектах, в тоталитарных сектах, я имею в виду, на территории Российской Федерации, их где-то от 600 до 800 тысяч. Если мы прибавим сюда членов их семей, ну, то есть эту цифру нужно по меньшей мере на 3 умножить, то мы тогда видим, какое количество людей так или иначе затронуто этой проблемой. Еще также нужно учитывать бывших членов сект, которые были в секте какое-то время и потом так или иначе оттуда вышли с большими или меньшими, или совсем уже большими повреждениями. То есть еще, значит, нужно добавить к этому число определенное количество. То есть поэтому получаются достаточно большие цифры.
Я напомню нашим радиослушателям, что если будут вопросы, вы можете нам звонить в прямой эфир по телефону 8-495-959-5939. Но вопросы основные, которые нам присылали заранее на эту передачу, это, во-первых, как понять, что подросток попал в секту? Вот по каким признакам?
Знаете, человек очень резко изменяется. Вот, когда попадает, это, собственно, даже не обязательно подросток вообще, когда человек попадает в секту, то вот как будто за несколько дней буквально иногда происходит вот эта вот резкая перемена. То есть все, что он любил до этого, он от этого отказывается. Все, с кем у него были какие-то отношения до этого, он также эти отношения прерывает. Он либо замыкается в себе и запирается в своей комнате, только все время телефонные звонки разговаривает по телефону или в интернете, опять же, общается с какими-то новыми людьми, о которых вы до этого не знали, постоянно они не вылезают, либо и не отвечает на все вопросы, либо, наоборот, начинает проповедовать и пытается привести членов семьи в какой-то там новый круг общения, новую организацию, к новым друзьям, которых он нашел. Ну, вот это вот, при том, что, ну, бывает, что люди меняются, в жизни всякое бывает, иногда люди меняются, иногда меняются к лучшему, но вот то, что происходит с человеком, когда он в секте, это не перемена к лучшему, это, наоборот, многие отмечают, что он как бы... делается, как начинает вести себя как робот, как автомат, как какое-то вот такое механизированное поведение. Часто даже, чтобы ответить на какой-то вопрос, он связывается со своими новыми знакомыми и получает их совет, как себя вести. Начинает часто пропадать, возвращается поздно, иногда не ночует, но при этом вот, явно, что у него есть некая такая сверхценность, которая прежде всего его поглощает. Все это вот такие достаточно очевидные приметы.
То есть прям полностью поглощение человека проходит?
Полностью поглощение человека. Это всегда, в общем, безошибочно.
Это похоже на наркозависимость?
Это во многом похоже на наркозависимость. Некоторые даже психологи говорят, вот как наркозависимость, они говорят о сектозависимости.
А что делать? Вот попал муж, жена или бабушка в семье в какую-то секту. Куда бежать? Как спасаться?
Ну, вообще-то лучший способ выйти из секты – это туда не попадать. Поэтому лучше, конечно, делать все возможное, чтобы близкие не попали в секту. Может, поэтому стоит все-таки вначале несколько слов сказать, как предотвратить попадание в секту.
Да, давайте, конечно.
Так вот, есть такое представление у людей, что в секту попадают только, может быть, какие-то слабые, больные, несамостоятельные люди, может быть, с какими-то проблемами, такими уже в характере, неизлечимыми, еще что-то зависимое. Но вот это не так. В секту может попасть любой человек. Увы, к сожалению, вот так, такова реальность. Но для того, чтобы человек попал в секту, необходимо, чтобы совпали два условия. Первое условие – это чтобы сектантское предложение соответствовало интересам самого человека. потому что у нас всех разные интересы. И так получилось, что у каждой секты есть тоже своя приманка, конечно, которая действует только на определенный круг населения. Бывают, конечно, секты, которые хотят как можно шире взять, но, тем не менее, все равно получается, что только вот определенная ниша населения. Так секты не приглашают, приглашают на какой-нибудь там бесплатный курс английского языка или на веселую молодежную тусовку, или какому-нибудь врачу поправить свое здоровье, или какой-то на курсы боевых единоборств, или на занятия йогой, или на интересную высокооплачиваемую работу, где будешь мало что делать и очень много получать. Могут пригласить на курсы какие-нибудь, как раскрыть внутренний потенциал, как всегда быть победителем, как всегда научиться завоевывать сердца людей противоположного пола и так далее и тому подобное. Или как научиться рисовать за сутки.
Это тоже секта?
Конечно, да. Очевидно совершенно, даже из самой листовки видно это, что у них там есть некое там воздействие на левое полушарие и так далее. Но не научитесь рисовать за сутки точно, а то, что вам через сутки скажут, нужно пойти еще на следующий курс и так далее. И пошло-поехало. И вместо рисования окажетесь в так называемом психокульте. И я, собственно, только несколько приманок перечислил. Их гораздо больше, собственно, на любой вкус. И если так получится, что к человеку подойдет, или он в интернете свяжется с ним, другой человек с той приманкой, которая его интересует, то уже, значит, это такая вероятность увеличивается. А вторая составляющая, чтобы человек попал в секту, он должен быть в нужном состоянии. То есть он должен быть во внушаемом состоянии. Вот тут мы опять к этому пришли. Да, в секту попадают внушаемые люди, подверженные внушению. Но есть, конечно, люди более подверженные внушению, более внушаемые, но совсем не внушаемых людей нет. И тогда, когда человек переживает стресс, то его внушаемость сильно повышает. Чем сильнее стресс, тем, соответственно, и больше внушаемость. А стресс – это не обязательно такие даже какие-то потери серьезные или трагедии. Это может быть переезд на новое место жительства, это может быть смена места работы, это может быть поездка в отпуск, наконец, там, и так далее. Есть, и вот тут уже, собственно, мы касаемся темы нашей передачи, есть возрастные стрессы, которые переживают все в жизни. В частности, это так называемый стресс взросления. Это подростки, конец школы, начало учебы в высшем учебном заведении или работы на производстве. В жизни все меняется. Человек перестает быть ребенком, начинает быть взрослым, меняются ответственности, меняются обязанности, меняются отношения с другими людьми. И покуда не выработается определенный такой автоматизм действий, то вот это вот несколько стрессовых лет. И поэтому как раз подростки, они наиболее такой вот одна из групп риска. Равно как и второй такой период, это так называемый стресс среднего возраста, это предпенсионное, начало пенсионного возраста. То же самое в жизни все меняется. В жизни появляется гораздо больше свободного времени, человек не привык к нему, начинает задумываться о вечном, теряет спутников жизни. И так, собственно, часто бывает. Вот те же самые свидетели Иеговы, которых все знают, которые ходят по квартирам, они ведь о каждой квартире пишут отчет. Вот они пишут, скажем, пишут, что мы зашли в такую-то квартиру, там нас встретила молодая пара, встретила нас недружелюбно, но зато мы узнали от соседей, что там есть еще их мама, которая недавно вышла на пенсию и потеряла мужа. Поэтому рекомендуем двум сестрам примерно такого же возраста зайти в дневное время, когда молодые будут на работе, и начать разговор с того, что вот как там работала, всю жизнь работала, а теперь никто не навестит, осталась одна, и как тяжело спутника жизни потерять. А потом еще через несколько месяцев эти молодые люди звонят нам и говорят, мы вам в секту попало, не знаем, что делать. И отсюда, соответственно, вот и тогда ответ на ваш первый вопрос. То есть как предотвратить, то есть в первую очередь, да, это такое то, что вот мы сформулировали. Ну, нужно больше внимания обращать на наших близких. Нужно смотреть и понимать, когда у них тяжелый период жизни, когда им нужна поддержка. Потому что мы всегда заняты, мы всегда там спешим, у всех свои дела. И в результате, вместо того, чтобы не оказываем близкому поддержку, и вот так вот получится, что совпадет, если в это время столкнется он с сектантским вербовщиком, то может оказаться уже поздно. Знаете, даже есть такая невеселая поговорка среди сектоведов: у каждого человека есть свой гуру, и ваше счастье, если вы его никогда не встретите. А что касается второй части нашего разговора, что делать, если близкий попал в секту. Но то же самое, если он попал в секту, значит, есть какая-то нерешенная проблема в его жизни. И тут, соответственно, нужно, ну вот, в первую очередь, и главное, нужно во что бы то ни стало сохранить связь с вашим близким. Нужно понять, что если он действительно попал в тоталитарную секту, это вопрос не ближайшего времени, когда его удастся оттуда вытащить. Это вопрос действительно долгой борьбы. И нужно взвесить свои силы и понять, готовы ли вы к этой борьбе. Но это как, собственно, понимаешь, ну, как близкий заболел. Значит, вот такой вот крест, нужно его тянуть. И главное, секта будет делать все возможное, чтобы отношения с близкими были прерваны. Наша задача, если мы хотим спасти нашего ближнего, эти отношения сохранять. Значит, для начала нужно прекратить все разговоры о секте, потому что эти разговоры будут приводить к скандалам и, в конце концов, к разрыву. Будут обе стороны расточаться, поэтому нужно сказать, там, сынок, знаешь, меня очень беспокоит, что с тобой происходит, но все равно ты остаешься моим сыном, все равно я тебя люблю, поэтому, видишь, мы разговариваем, начинаем ссориться про ту организацию, в которую ты сейчас ходишь, поэтому вот эти разговоры я с тобой вести не буду. Твой сынок, будем говорить на другие темы, будем жить, все равно ты мой сын. И стараться действительно переключать его, говорить на те темы, те моменты, которые у вас были общие, когда вы чувствовали себя единой семьей, когда вы были особенно близки еще до того, как он в секту попал. И вы увидите, всякий раз будет немножко просыпаться тот самый ваш близкий, который так резко изменился в секте. А тут вы будете видеть немножечко его подлинного, его настоящего. Ну и дальше, конечно, связываться со специалистами, конечно, собирать информацию по той секте, в которую он попал, выходить на других пострадавших от этой секты и советоваться со специалистами. Ну, если это в Москве, то, конечно, это в нашем центре Святого Ириния Леонского, либо, опять же, посмотреть на нашем сайте www.irinei.ru, посмотреть, там есть адреса и координаты центров в наших коллег в разных городах России, и дальше уже работать с ними, они посоветуют, потому что тут больше, более подробного совета дать невозможно, все очень индивидуально, и дальше нужно смотреть по конкретной ситуации, как делать, как помочь.
Да, вот у нас есть вопрос СМС, это, наверное, как раз по свидетелям этим. Иногда мне в дверь звонят незнакомые люди и предлагают прийти куда-то, почитать вместе Библию. Как понять, секта ли это?
Ну, гарантирую вам, что это секта, потому что это очевидно секта, и даже очевидно, что это свидетели Иеговы. А поэтому тут даже собственно, особо и понимать нечего. Во-первых, православные, как правило, по квартирам не ходят. Во-вторых, уж даже если где-то в каких-то епархиях иногда они могут куда-то прийти, они всегда представляются и говорят, что они православные, и говорят, с какого они храма, и говорят, кто их епископ и так далее. Вот поэтому тут ответ очевиден.
Много раз даже, когда я в парке с коляской гуляла, молодая мама, я обычная, да, ко мне подходили люди на улице и говорили, вот вы же семья теперь молодая, у нас вот есть брошюрки, у нас есть какие-то встречи, вы должны прийти, иначе ваша семья будет разрушена, вы не сможете правильно построить свои отношения
с мужем. Да, но это запугивание, это то же самое, это очень многих людей, таким образом, через запугивание, потому что сектантская вербовка, они пытаются воздействовать на страсти человека так или иначе, и через страсти им манипулировать, то есть либо страх вызвать, либо тщеславие, либо жадность, либо гордыню там, и так далее. И вот они пробуют разные способы, их для этого тренируют. Но нужно также помнить, что сейчас уличная вербовка – это далеко не, может быть, не главный способ вербовки для очень многих сект. И особенно если мы говорим о молодежи, то в первую очередь сейчас вербовка идет через интернет, через социальные сети. Если в 90-е годы действительно сектанты для нас однозначно мы воспринимали как те уличные приставалы, и когда в конечном итоге сектантов на улице стало меньше, многие вздохнули с облегчением, сказали, ну, наверное, опасность уменьшается. Нет, просто они ушли в интернет и работают теперь через социальные сети, что, в общем, и легче, и во многом гораздо эффективнее.
И как они, я вот буквально, как это может выглядеть, я даже себе представить не могу, да, так как не являюсь постоянным членом этих всяких сетей, то есть прям пишут сообщения, опять приходите с нами почитать Библию или что-то еще?
Нет, конечно, нет. Начинается интересный разговор с собеседниками, где они постепенно изучают собеседника, где они видят, какие у него проблемы, начинают заговаривать на эту тему и потом предлагают решение. Все это идет. Но это позволяет сразу работать со многими собеседниками. Всегда, если когда общаешь, это узнаешь что-то о человеке, завязываются какие-то более близкие отношения, через личку начинается связь и так далее. И все это отработано.
Ужас, родители, вы нас слышите, будьте, пожалуйста, бдительны и
внимательны к социальными сетями.
Да, и внимательны к своим детям.
Ну, так же, как, собственно, педофилы работают через социальные сети, но это уже более-менее известно.
Да.
Но секта работает точно так же.
Ужас. Вы слушаете радио «Радонеж», программа «Семейная гостиная». Сегодняшний наш гость – Дворкин Александр Леонидович, профессор Православного Свято-Тихоновского университета, специалист по сектам. И сегодня мы говорим, как избежать попадения в секты, как предотвратить. А также, я вижу, у нас на столе есть чудесная книга. Это ваша новая книга, Александр Леонидович?
Да, это у меня сигнальный экземпляр. Книга только что вышла. Это она писалась много лет. Это моя автобиографическая книга. И какие-то отрывки из нее расширенные печатались. Даже из отрывков с нее получилось несколько книг. Например, мои афонские рассказы вышли тоже. Это вот был текст, который я писал. Мне попросили дать несколько рассказов про Афон. Я изъял их оттуда, потом добавил еще несколько. Еще и так получилась отдельная книга «Афонские рассказы». А потом другая книга «Учителя и уроки», тоже отчасти там какие-то небольшие части этой книги есть. Но это вот полный, наконец, труд, где все в контексте. Он, при том, что 80% этой книги нигде не публиковалось. То есть это вот совершенно... И новая такая книга, это автобиографическая книга. Я даже ее жанр обозначил как автобиографический роман. И эта книга, ну, технически, она о тех 15 годах жизни, которые я провел в Америке. В Америке случилось самое главное событие моей жизни. Я там принял крещение в православной церкви и потом получил богословское образование в Свято-Владимирской духовной академии, где моими учителями были такие богословы, как отец Александр Шмеман и отец Иоанн Нейендорф. Поэтому эта вот книга и про них, ну, собственно, эта книга про то, как молодой московский хиппи, почему я оказался в Америке, и немножко, конечно, рассказывается о доамериканском периоде моей жизни, как, в конце концов, я разочаровался в движении хиппи, как я пришел в церковь, пришел к Богу через тоже различные приключения, которых очень много. Это вот все в первой части говорится, которая называется «В поисках свободы». А вторая часть, вторая книга называется «Православная Америка», где уже говорится вот о моей жизни в лоне православной церкви в Америке. И книга заканчивается 31 декабря 1991 года, когда я вернулся в Россию и, собственно, вот как оказалось, вернулся уже навсегда. Так получилось, поскольку я борюсь много с сектами, всевозможные сектанты распространяют очень много разных слухов о моей биографии, поэтому меня уже давно просили, чтобы я вот свою биографию написал. И в этом смысле это тоже такой ответ на давнишние просьбы. Но также это еще и действительно так получилось, что у меня жизнь не совсем обычная, и происходило там много разных событий, и смешных, и страшных, и чудесных, и я все эти рассказы об этих событиях, истории я рассказывал своим знакомым, своим друзьям, и многие из них они знают, и меня тоже многие просили, чтобы я вот эти вот рассказы, которые оказались поучительными, чтобы я их записал, и чтобы большее количество людей могло бы с ними ознакомиться. Вот все это в эту книгу вошло. Не все, правда. Теперь я вспоминаю еще про какие-то истории, которые не вошли, но уже не знаю. Наверное, книга уже какая есть, такая есть. И, кстати, будет презентация этой книги через неделю. Она будет в день Вознесения Господня, точнее, вечер Вознесения Господня, 13 числа. И в 7 часов вечера, и презентация состоится в бывшем музее революции, который на Тверской, который сейчас называется Музей современной истории России, бывший английский клуб. Это улица Тверская, дом 21, метро Пушкинская. Так что вот вход свободный 13 июня в 7 часов вечера.
Мы еще в конце передачи обязательно напомним и время, и место. Кто не успел записать, вы сможете записать. Вообще книга выглядит очень фундаментальной.
800 страниц.
Да, она большая, красиво оформленная, очень толстая. Я скажу точное название — «Моя Америка».
Автобиографический роман.
В двух книгах с прологом и двумя эпилогами. Выглядит замечательно книга. А как ее можно приобрести и где?
Ну, пока вот у меня в руках сигнальный экземпляр, думаю, через несколько дней она уже поступит в основные православные книжные лавки. И, но также на самой презентации будет книга продаваться по издательской цене. Вот, так что это еще, может быть, такое дополнительная приманка.
Есть у нас вопрос, пришел по телефону, но я напомню номер телефона нашим радиослушателям 8-495-959-5939. Мы работаем в прямом эфире, не все радиослушатели хотят выходить в прямой эфир, а задают просто вопрос дежурному нашему на телефоне. Что вы знаете о секте Кузи, правильно название?
Да, секта Бога Кузи так называется.
Да, да, как могла РПЦ пропустить их на ярмарке ВВЦ?
Ну, так называемая секта Бога Кузи, и, собственно, именно наш центр за последние полгода обратил на нее внимание, сделал несколько публикаций, и благодаря этому, собственно, и по телевидению программы пошли, и началось разоблачение этой секты. Она построена вокруг некого гражданина Попова, Андрея Попова, который вначале провозгласил себя иеромонахом Романом, потом епископом Романом, даже ему удалось послужить в нескольких храмах, так сказать, где доверчивые люди, как доверчивые священники, его пустили, абсолютного самозванца. Вот. Но когда его разоблачили в этом, то он решил просто назвать себя Богом. И зарабатывает эта секта, очень жестокая секта, у него там последователи, которых он держит в черном теле, у него свой гарем есть у этого самого...
Это в Москве?
Это в Москве, да, это в Москве. Зарабатывает она тем, что она ставит свои ларьки на ярмарках в большом количестве, там, скажем, на ярмарке ВВЦ, там, в одном павильоне, на православных ярмарках, там, может быть, там, до 40, до 50 ларьков секты Бога Кузи, где они продают молебны. Продают молебны за большие деньги, там, молебны о умножении семьи, о построении семейной жизни, об уничтожении зла, там, еще что-то такое.
Молебны собственные придуманные какие-то?
Нет, просто, вот хотите, у вас проблемы, там сидят люди, которые говорят, с людьми, которые подходят, говорят, вот для того, чтобы ваши проблемы решить, вам нужно заказать такой-то молебен, такой-то и такой-то. Вот, и еще в результате человек отходит от прилавка, оставивши там 3-4-5 тысяч, и с уверением, что где-то какой-то духоносный старец будет за него молиться. Ну и, естественно, все эти денежки идут в секте. Более того, часто они для придания легитимности эмиссары секты приезжают в какой-нибудь заброшенный сельский храм, и вот там батюшка, который восстанавливается, бьется, и говорят, мы хотите, мы будем для вас деньги собирать. Вот вы выдайте нам бумажку, мы вам будем для вас на ярмарке деньги собирать. Вот вам 10 тысяч, и это вот мы уже собрали. И в результате у них есть даже вполне такая официальная бумага, что они уполномочены собирать деньги для такого-то храма где-то там в глухой провинции. Таких бумажек они набрали достаточно много. Вот. Но что касается второй части вопроса, как могла Русская Православная Церковь пропустить, но Русская Православная Церковь не организовывает православные ярмарки. Организовывают вполне светские люди. И как раз сейчас, благодаря тому, что мы обратили внимание на эту секту, на самозванцев, Русская Православная Церковь потребовала, чтобы с названия ярмарки было изъято слово «православное», либо чтобы тогда она имела бы право проверять всех тех, кто там находится.
Ну, логично, абсолютно, конечно. Есть еще одно сообщение. Можете ли вы что-то зачитать из вашей книги?
У нас есть время?
Есть.
Я не знаю, нужно так, может, что-то...
Может быть, какой-то маленький кусочек интересный для того, чтобы наши радиослушатели действительно увлеклись и прониклись?
Ну, наугад откроется. Знаете,
вообще...
чтобы такое покороче найти, если бы... Знаете, вот, например, например, про Аляску вот открылось у меня... Рассказ называется «Миссионерша». В академическом храме, имеется в виду Свято-Владимирская академия, справа от иконостаса размещалась особо почитаемая икона преподобного Германа Алясинского с большой частицей его мощей. Все рядовые богослужения завершались пением тропаря преподобному Герману, а на литургиях этот тропарь неизменно добавлялся к другим. Действительно, православие на американском континенте началось на Аляске. И если за Атлантическим океаном и имелась традиционно православная земля, то это был самый северный штат. А там православие начиналось с валаамского монаха, преподобного Германа Аляскинского, много лет прожившего на маленьком островке под названием Еловый. Он осветил своим присутствием это место и даже называл его Новым Валаамом. Отсюда и пошла первая православная церковь в Западном полушарии. Так что преподобного Германа можно назвать отцом всех православных американцев, не только коренных жителей Аляски, но и тех, кто обрел сокровище истинной веры долгие годы спустя. С тех пор, как валаамский монах Герман поселился на Еловом, он сделался настоящим отцом для алеутов и эскимосов, которых просвещал, за которых заступался, о которых заботился. Для них он стал тем, кем для нас является святой равноапостольный князь Владимир, преподобный Сергий Радонежский и преподобный Серафим Саровский вместе взятые. И до сих пор православие для коренных аляскинцев – вера святого Германа, к заступничеству и помощи которого они постоянно прибегают, а он никогда не посрамляет их надежды и упования. Благодаря ему, его живому примеру, навеки запечатленному в народной памяти, они, несмотря на сильнейшее давление всевозможных миссионеров, сохранили православие, да и вообще выжили как народности. После приобретения Аляски Соединенными Штатами она была поделена на несколько частей, каждая из которых отдали на откуп различным деноминациям и сектам, одну методистам, другую баптистам, третью пресвитерианам и так далее. Все они отвечали за образование и просвещение диких народностей, и все воспринимали православие как часть языческого наследия, которое надлежало беспощадно искоренять. Детей забирали в англоязычные школы-интернаты, где образование сочеталось с религиозным прозелитизмом. Местные языки и вера объявлялись дикими отсталыми, в отличие от продвинутых, современных и цивилизованных американской культуры и религии. Домой детям позволялось приезжать только на каникулы. Священников было катастрофически мало, и тем не менее православные алеуты и эскимосы держались, главным образом из-за своей любви к преподобному Герману и, разумеется, его ответными молитвами. Протестантские евангелические миссионеры работали в поселениях местных жителей, склоняя взрослых к отказу от своей веры. Одна из таких миссионеров, баптистка, в середине 20 века долго подвязалась в одном алеутском рыболовецком поселке. Умело сочетая лесть, подкуп и психологическое давление, она убедила наивных посельчан принять баптистское крещение. Событие было назначено на Страстную субботу. Не думаю, что миссионерша специально выбирала этот день, но вышло весьма символично. И вот рано утром, когда все собрались перед импровизированным бассейном, ударило цунами. Знаменитое Аляскинское цунами 1964 года. Слава Богу, из людей никто не пострадал, жители успели убежать в горы, но весь поселок был смыт в океан. Не осталось ни одного дома, кроме православного храма, хотя он располагался довольно близко к воде. В тот же день баптистка была с позором отправлена в освояси, а посельчане собрались в уцелевшем храме на молебен преподобному Герману.
Очень интересно вы пишете, Александр вот, Леонидович.
Ну, это вот получился такой какой-то исторический рассказик. Ну, вот еще, может быть, так, чтобы немножко повеселить наших слушателей, совсем короткий рассказ такой. Сюда стоит присовокупить из истории с французской эмигрантской жизни, рассказанной мне отцом Иоанном Мейдорфом. Она произошла в женском монастыре Бюсси, располагавшемся близ небольшого городка в живописном уголке Бургундии. Там приобрел себе домик пожилой протодиакон, еще до революционного российского рукоположения. Ему определено было служить в монастыре, но тамошние монахини, привыкшие к камерным службам, весьма тяготились его соборным громогласием. А он обижался на них, столь мало ценивших его исключительный диаконский талант. Постепенно отношения все более накалялись. Приближалось Рождество, в последнее воскресенье перед которым положено на литургии читать самое начало Евангелия от Матфея с длинным родословием Христа. Протодиакон вышел на амбон, раскрыл тяжелую книгу и на самой низкой ноте начал. «Книга родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамля». Авраам ради Исаака, Исаак же ради Иакова, Иаков же ради Иуду и братья его, Иуда же ради Фареса и Зару. Тут протодиакон остановился, победоносно оглянулся на сестер и грянул. Вот видите, дуры, тогда без вас обходились.
Прям завораживает такое чтение, сижу и слушаю с большим удовольствием. Я хочу напомнить, что вы слушаете радио «Радонеж», программа «Семейная гостиная». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также вы можете звонить нам по телефону 8-495-959-5939. Можем поговорить с вами, пообщаться в эфире в прямом, а также вы можете оставить свой вопрос нашему дежурному на телефоне. Александр Леонидович, книга, конечно, очень интересная, но вообще я поняла, что жизнь у вас была очень интересная. Потому что пройти такой сложный, интересный путь и, в конце концов, вернуться на родину, это, наверное, один из редчайших таких случаев. Обычно все стремятся, наоборот, сбежать. Вы же вернулись к нам. Вот, и делаете огромную работу, и ваш труд, он просто огромен. Вы могли бы повторить нам еще раз название центра, который оказывает помощь в Москве?
Это Центр религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея епископа Леонского. Такое вот сложное название. Ну, попросту он называется Центр святого Иринея Леонского. И адрес его в интернете www.irinei.ru. Последняя буква Y, то есть Y, Ириней. Ага. .ru. Ну, или просто забить в поисковик Центр святого Иринея Леонского, и вы сразу вам выдаст адрес нашего центра.
Да, спасибо. У нас есть звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Александр Леонидович, дорогой, это Кирилл Никифоров вам звонит.
Да, да.
Как раз хочу по поводу Бога Кузи сказать. Произошло такое событие уже давно. После тех описанных вами событий, игумен Парамон, наместник Донского монастыря,
да,
всех их вычистил с выставок, которые проходят на ВВЦ. Поэтому наши братья и сестры, пускай не задумываясь, приходят на выставки и там помогают по возможности храмам, монастырям, и знают, что жуликов там уже нету.
Ну, отлично, очень хорошо. Я отца Парамона знаю давно, еще по Сахалину, где он нес свое служение. И тогда это совершенно замечательные новости. Надеюсь, что больше сектантов туда не вернутся.
Спасибо, да. Господи.
Мы тоже все на это надеемся. Но продолжают приходить вопросы, например. Сообщение такое. Вопрос номер один. Суть христианства.
Сложный вопрос. Об этом уже сколько? 20 веков говорят, размышляют. Но, наверное, самая главная суть, может быть, что все религии, они говорят о том, что человек должен дать Богу. Только христианство говорит о том, что Бог сделал для человека. И сделал он самое главное. Он отдал самого себя. Он отдал самого себя ради человека и ради нашего спасения. Никакая другая религия даже близко к этому не приближается. В этом вся суть христианства.
Спасибо большое за объяснение. Есть еще смс-сообщение. Объясните слова. Всегда радуйтесь, но жизнь полна скорбей, а радость – это что-то неземное.
Ну, всегда радуйтесь – это слова апостола Павла. Непрестанно молитесь, он говорит. Всегда, всегда радуйтесь. Что касается жизнь полна скорбей и что-то неземное, это уже не слова апостола Павла, это, наверное, то, что домыслил сам автор этой записки, которая к нам пришла. Ну, на самом деле, тогда, когда человек находится в Боге, если действительно человек находится в Боге, то он радуется всегда, потому что все, как опять же говорит апостол Павел, что бы ни произошло, ни скорби, ни беды, ни начала, ни власти, ничто, ни сила, ничто не способно отлучить меня от Господа. Если быть с Господом, то действительно все радуешься. Именно поэтому апостол Павел так и говорит: непрестанно молитесь, всегда радуйтесь. Первая часть – непрестанно молитесь. Если научитесь непрестанно молиться, то тогда радость вашу от вас не отнимет никто.
Александр Леонидович, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вопрос следующий. Сегодня слушал передачу по радио. Миллионер Прохоров, да, как я понял, бывший кандидат в президенты в России, который хотел быть. Вот в интернете появилась его какая-то статья о православии, в которой, как я понял, он, так сказать, желает его партия ограничить православие и взять православную веру России под контроль. Вот я так понял. Вот вы читали в эту статью в интернете, если хотел бы ваши, так сказать, комментарии, и если нет, то, может быть, чтобы вы обратили внимание на этого политического деятеля, миллионера или миллиардера, кто он там, и не знаю.
Спасибо. Ну, спасибо, нет, я статью не читал, потому что мне совсем не интересны убогие измышлизмы господина Прохорова, тем более, что он человек неверующий, и сам это признает, и, собственно, в религиозной жизни не понимает ровно ничего. С какой стати я буду читать его размышления о религиозной жизни? Мало ли, что он там напишет. Но, опять же, за ваш совет благодарю, но все-таки, вы понимаете, я занимаюсь сектами, и вот всем заниматься я не могу, потому что у нас есть, собственно, те люди, которые занимаются больше политическими деятелями, пусть они, собственно, тогда на господина Прохорова внимание обращают. Мне хватает вполне сект.
Я хочу напомнить, что вы слушаете радио «Радонеж», программа «Семейная гостиная». Сегодня мы пытаемся говорить о сектах, хотя немного отходим от темы иногда, потому что вопросы есть, конечно, разные. Вот, свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также вы можете звонить по телефону в Москве 8-495-959-5939. И у нас есть очередной звонок в студии. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
У меня вот такой к вам вопрос. В последнее время как-то очень заметно, и на Радоже некоторые выступают по поводу канонизации. То кто-то предлагает канонизировать или очень положительно относится к Сталину. Кто-то речь ведет о Иоанне Грозном, кто-то о Распутине. Вот, например, на русской линии есть несколько публикаций по поводу, что это, так сказать, невинно совершенно человека, клеветанный. Речь идет, допустим, о отроке Вячеславе. Многие положительно относятся, многие отрицательные. Я бы хотела узнать, вот эта тенденция, вот насколько она вот сейчас нарастает и с чем она связана, по вашему мнению, как нам относиться к этому?
Ну, спасибо за вопрос. Но это так называемые такие околоправославные сектантские движения, хотя то, что вы перечислили, это, ну, несколько все разное. Там, одно дело там культ отрока Вячеслава, так называемый, который был неоднократно осужден нашей церковью. Это вполне такая сложившаяся секта. Что касается Ивана Грозненцев, там, распутинцев, сталинцев и прочее, это тоже там такие разные группы. Есть те, которые и вышли уже из Русской Православной Церкви и заявляют, что не имеют с ней ничего общего. Есть те, которые еще пока называют себя ее членами. Ну, опять же, относиться, ну, как к Сталину относиться, я думаю, очевидно. Так же, собственно, как что касается Ивана Грозного и Распутина, об этом неоднократно говорил и преснопамятный патриарх Алексей II, и нынешний патриарх, о том, что никакой канонизации не может быть и речи, да, это Иоанна Грозного и Распутина. Как относиться к ним, как к политическим деятелям, но это уже дело каждого человека. То есть я, опять же, как историк, я, честно говоря, для меня царствование Ивана Грозного – это катастрофа, которая закончилась трагически и повлекла за собой в том числе и смутное время, когда российское государство, в общем, еле-еле выжило. И для меня те его кровь громадная, которая была во время царствования, она, конечно, ничем не может быть оправдана. Ну, я вижу проблему в его, на самом деле, что он был первым западником на российском престоле, на русском престоле, на московском престоле, первым западником, западными убеждениями. И как раз про это я в своей диссертации писал. Иоанн Грозный как религиозный тип, она была опубликована в том числе и на русском языке, и можно почитать. Что касается Распутина, опять же, да, говоря, что он клеветный старец, и все, но мне очень близка позиция замечательного писателя Алексея Варламова, который вот недавно получил патриаршую премию, он написал большую книгу о Распутине в серии «Жизнь замечательных людей», где он очень аккуратно, очень, так сказать, иной раз даже, по-моему, чрезмерно аккуратно там относится ко всему. Но все-таки вот его основной вывод и такой, который, то есть, опять же, для него однозначно все-таки Распутин сыграл крайне негативную роль. И вот такой аргумент, который мне показался очень близким, даже если допустить, что Распутин был там в святой жизни, и что все про него клеветали, и была какая-то масса его двойников, которые вместо него всякие непосредства пускались, а это все была какая-то задуманная операция, а он вот был в святой жизни чудотворец, и его молитвами там исцелялся наследник и прочее, но вопрос тогда, почему он продолжал быть возле царской семьи? Очевидно, что его присутствие, оно дискредитировало царскую семью, даже если он был невинен. Очевидно, что его присутствие вызывало скандалы и, собственно, играло на руку вот этим вот революционерам, которые в конечном итоге разрушили нашу родину, Российскую империю. То, собственно, православное государство, которое существовало. Почему, если он был настолько святой, почему, если он мог молиться и далеко из любого сибирского скита. И пусть бы он там уехал бы, и там бы молился за царскую семью, и все было бы хорошо. Но почему-то все время тянуло в Петербург, все время тянуло к новым скандалам. И вот это вот, я думаю, тот аргумент, который ни один из поклонников Распутина опровергнуть не сможет.
Александр Леонидович, спасибо большое вам за ответ. Приходят еще вопросы. Я еще раз напомню, телефон 8-495-959-5939. Мы работаем в прямом эфире. У нас в районе странное здание с крестом четырехугольным и вывеска «Адвентисты седьмого дня». Mm-hmm. Что это такое? Поясните, пожалуйста.
Секта адвентистов седьмого дня – это секта, правда, это не тоталитарная секта, или, скажем, это пограничная секта между теми сектами, которые я называю классическими, и сектами, которые я называю тоталитарными. То есть у адвентистов нет такого жесткого контролирования сознания, нет там, манипуляции сознанием, нет такой жесткой эксплуатации, как бывает в других сектах, но у нее есть некоторые признаки тоталитарных сект, например, обман при вербовке, часто они вовлекают, не говоря, не называя свое название под видом каких-то просветительских лекций и еще что-то. И, конечно, в своем учении адвентисты, которые появились на фоне лжепророчества о втором пришествии Христовом в 1844 году, в свое учение они добавили ряд совершенно уже не библейских каких-то положений, такие как очень странные и, на взгляд, традиционных христиан, ну и, конечно, православных, в первую очередь, кощунственное учение о предварительном суде, которое фактически говорит о том, что о неком ограничении божества Христова, всеведения Христова. Это учение о том, что душа после смерти не имеет самостоятельного, после смерти тела не имеет самостоятельного существования, которые от них почерпнули свидетели Иеговы, кстати сказать, это же вот свидетели Иеговы вышли из адвентистского окружения. Учение о что у них, ну и да, и, конечно, субботнические все тенденции, то есть отрицание воскресения и придерживаются целого ряда иудаистических тенденций, которые тоже для них характерны. И они все время критикуют православных в том, что православные, дескать, оставили субботу и перенесли субботу на воскресенье, что в Библии не написано, но православные не оставляли субботу. Православные, у нас суббота особый день нашего литургического календаря, у нас в субботу особое богослужение, даже Великим постом, а литургический пост субботы и воскресенье отменяется. Поэтому нет, мы субботу не оставляли, суббота для нас по-прежнему очень важный день, но воскресенье соотносится с субботой точно так же, как Новый Завет соотносится с Новым, с Ветхим. Новый Завет не отменяет Ветхий Завет, но он его восполняет и поднимает на новую высоту. И точно так же, как воскресенье является переосмыслением субботы и новым шагом. Новым шагом после субботы следует воскресенье, первый день недели, который восьмой день, который первый день нового творения. Это очень, очень важно. И вот адвентисты от этого отказались. Ну и целый ряд других у них учений, которые мы никак не можем принять.
Продолжают приходить вопросы. Mm-hmm. Спасибо большое, что вы на них на все отвечаете. Еще раз напомню, смс-сообщение номер 5522. В начале сообщения обязательно указывайте слово «вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел текст вашего сообщения. Пришло еще несколько телефонных звонков, просто люди не выходят mm-hmm. в эфир, не хотят в прямом эфире общаться, а оставляют нам записки, вот передают. Где можно купить вашу книгу «Очерки по истории Вселенской Православной Церкви»?
О, вы знаете, еще есть эта книга в магазине «Православное слово» на Пятницкой. Это точно. И, по-моему, еще в Ризе есть. Но вот «Православное слово» на Пятницкой, там точно оно есть еще.
Да, бежим, две покупаем. Да. Сейчас стали говорить о миссионерстве, чтобы миряне православные выходили к народу, пробуждать от сна и повернуть к вере, к Богу. Но всем ли это по силам? И как стать миссионером?
Ну, наверное, ну, в каком-то смысле каждый христианин миссионер, потому что каждый христианин посланный, но миссионер не обязательно значит выходить на улицу, потому что мы общаемся с нашими ближними, мы общаемся с нашими соседями, с нашими сослуживцами. И если мы будем являть собой действительно образ настоящего христианина, то это будет такой тот пример, тот миссионерский пример, который для многих станет очень важным для их прихода в церковь. Если вы хотите стать миссионером уже в более профессиональном смысле этого слова, то для этого нужно, конечно, хорошо подготовиться. У нас есть епархиальные курсы миссионерские, есть целый миссионерский факультет в Тихвинском университете, поэтому нужно, наверное, поговорить с своим священником и выбрать, что вам по силам, что вы можете, и дальше для начала, может быть, действительно поинтересоваться епархиальными миссионерскими курсами. Но также есть и часто школы миссионерские даже на приходах, на очень многих московских приходах они точно есть.
Я надеюсь, что наши радиослушатели слышат ответ на свои вопросы. А я хочу напомнить, что есть телефон прямого эфира 8-495-959-5939. И есть у нас очередной звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Христос воскресе.
Пожалуйста, а какие у вас отношения, вот такой центр Хомякова есть, возглавляет его протоиерей Олег Стеняев. Вы с ним как-то взаимодействуете?
По-моему, центр Хомякова протоиерей Олег Стеняев не возглавляет уже давно. По-моему, там отец Евгений Тримаскин, священник Евгений Тримаскин его возглавляет. Мы как-то параллельно работаем и особо не успеваем взаимодействовать, но там тоже принимают пострадавших. Отец, я знаю, поэтому да, они работают.
Спасибо вам за ответ. Да. И вот еще один вопрос мне передали. Недалеко от станции метро «Марксистская» большое здание.
Саентология.
Да, где также написано «Церковь саентологов».
Саентологов.
Саентологов. Это разрешено правительством? Поясните, пожалуйста.
Ну, если бы не было разрешено, наверное, этого здания там не было. Поэтому, да, к сожалению, то, что не запрещено, то разрешено. Саентологам удалось каким-то образом приобрести это здание и сделать там представительство своей секты. Хотя, конечно, саентология, на мой взгляд, одна из наиболее агрессивных и одна из наиболее страшных и беспощадных сект. Вот я только что вернулся с международной конференции, которая проходила в Копенгагене. Это не случайно, в Копенгагене расположена европейская штаб-квартира саентологии, и именно поэтому сектоведы со всего мира собрались именно там, чтобы опять еще раз обратить внимание на опасность этой жесткой и беспощадной тоталитарной секты. И, конечно, наша конференция перед... Там, где мы собирались перед конференц-центром, стоял пикет саентологов, которые пытались запугать людей, которые снимали каждого сходящего на камеру. Но это такая типичная саентология. И распространяли листовки с клеветой. Но это типичный такой саентологический метод воздействия. Я надеюсь, что вот осенью, уже не в первый раз в России, в сентябре, приедет мой хороший знакомый Джерри Армстронг, канадец, который был 11 лет членом секты, не просто членом секты, а он был архивистом, основателем секты Рона Хаббарда. Потом ему удалось из секты бежать, и саентологи его преследуют, было несколько попыток убийства, судебные процессы и так далее. И, в общем, он много про это рассказывает, и у него были, когда он тут уже был в России, у него были публичные встречи и выступления, и я предупрежу тогда слушателей радио «Радонеж», когда он будет, чтобы тоже они могли послушать рассказы этого человека, который знает секту изнутри и очень много может про нее рассказать.
По поводу этого здания спрашивают, как протестовать?
Ну, можно очень много, можно и пикеты ставить, это ваше полное право, естественно, разрешенные пикеты. Можно листовки раздавать против саентологии, можно, если вы видите, очень часто, кстати, и на Курской, потому что на Курской тоже есть центр саентологии, и на Таганской они раздают свои листовки, хотя бы предупреждать людей об опасности этой секты. Часто, правда, саентологи маскируются, их сразу даже нельзя узнать, но всегда вот на раздаточных материалах будет мелкими-мелкими буквами стоять значок «Копирайт» и написано «Библиотека Рона Хаббарда» или по-английски «L. Ron Hubbard Library». Вот это нужно посмотреть всегда внимательно. Внизу вы найдете, и там, где вы увидите имя Хаббарда, это значит «Саентология». Тогда предупредить о том, что это секта, и об опасности ее. И люди часто с благодарностью выслушивают и отходят. Потому что саентологи обманывают. Часто они не начинают объяснение с того, что не сообщают о том, том, что они саентологи или просто лгут. Говорят, что нет, нет, мы к саентологии не имеем отношения. Мы просто раздаем книгу «Путь к счастью», «Дорога к счастью», которую написал, конечно, Рон Хаббард, но он такой был многогранный человек, он много про что писал, не обязательно про саентологию, поэтому вот вам эта книжечка, там, возьмите, а вот тут адресок, еще вам интересно зайти и так далее. Вот это всегда, собственно, внимательно смотрите, что вам дают, и если вы увидите, что это что-то сектантское, то тогда лучше всегда предупредить других людей. Можно, кстати, если их несколько человек стоит, то наверняка они не получали разрешения. Если больше одного человека раздает листовки, это неразрешенный, несанкционированный пикет. Тогда можно по 02 вызвать милицию, хорошо заснять их, может быть, на мобильный телефон. Ну, тут потратить придется полчаса времени, может быть, меньше даже, потому что если по 02, то милиция быстро приезжает. Но обратите внимание, лучше вызвать себя по 02, а не ближайшего милиционера тянуть, потому что по 02 записывается этот звонок, и они обязаны реагировать, а ближайший милиционер может не захочет связываться. По 02 сказать, что незаконный пикет, и потом предъявить им запись, что вот они стоят несколько человек, раздают там, обращаются к людям, и тогда их задержат, протокол составят и так далее, это будет очень полезно.
Потихонечку наша программа подходит к концу. Хотелось бы еще раз проанонсировать вашу новую книгу. Расскажите, пожалуйста, еще раз, как она называется и где будет проходить презентация?
Книга, моя новая книга, 800-страничный такой вот кирпич, называется «Моя Америка», автобиографический роман в двух книгах с прологом и двумя эпилогами. Кстати, в книге там много иллюстраций, так что вот это вот оживляет текст эти иллюстрации. И презентация будет проходить через неделю, 13 июня. Это день Вознесения Господня вечером, в 7 часов вечера, в Музее современной истории России. Это бывший музей революции, бывший английский клуб. Находится он, улица Тверская, дом 21, метро Пушкинская или Тверская, соответственно.
Вход свободный.
Вход свободный, да.
То есть может любой наш радиослушатель прийти.
Может прийти, да, и там даже книга будет продаваться по издательским ценам.
Будьте внимательны к своим родственникам и к соседям. Иногда одно доброе слово и дружеское участие поможет избежать беды, как вы говорили в начале программы. То есть надо быть очень внимательным и добрым к своим близким. Берегите ваши семьи. Берегите ваших детей. Сегодняшний гость нашей студии – это Дворкин Александр Леонидович, профессор православного Свято-Тихоновского университета. Да. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо за рекомендации и родителям, и просто взрослым. Спасибо за то, что вы рассказали, как помогать нашим близким, чего стоит бояться, чего стоит опасаться, потому что это действительно тема очень важная для каждой матери, для каждого отца, вот, для каждого православного человека. Спасибо большое. Слушайте нас на радио.
Радонеж. Христос воскресе.
Да, и до свидания.
В субботу, 29 июня, в 12 часов дня, Союз Христианское Возрождение проводит в Славянском фонде, Черниговский переулок, станция метро Третьяковская, пресс-конференцию священника отца Владимира Панковца из города Ростов-на-Дону на тему «Православные святители в ГУЛАГе». Напоминаю, пресс-конференция Союза Христианского Возрождения на тему «Православные святители в ГУЛАГе» состоится 29 июня в 12 часов дня в Славянском фонде, Черниговский переулок. Вход свободный. Богородице, Дева, радуйся.